Новости дилетанта.
Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади может быть отреставрирован на народные деньги. Сбор средств объявил Государственный исторический музей. Работы, правда, влетят в копеечку. Реставрация памятника двум героям смутного времени обойдется в 46 миллионов рублей. Исторический музей, однако, рассчитывает собрать эту сумму. Сама скульптура, по оценке специалистов, находится в плачевном состоянии. Реставрация необходима ей, причем как можно скорее. Памятник был установлен на Красной площади в начале 19 века, причем тогда на него также собирали пожертвования. Немного судебных хроник. Американский суд в очередной раз отказался убрать с банкнот фразу «Мы верим в Бога». В последние годы иски с подобными обращениями поступают в различные инстанции США все чаще. На этот раз дело дошло до Федерального апелляционного суда. Истцы утверждали, что фраза, украшающая каждую из долларовых купюр, выпускаемых на белый свет, противоречит первой статье Конституции страны. Суд их в этом не поддержал. Фраза «Мы верим в Бога» впервые появилась на американских монетах еще в середине 19 века. С 1956 она печатается и на банкнотах. Соответствующий указ был подписан 34-м президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Археологи, работающие в Крыму, обнаружили античную статую, возраст которой составляет не менее 2000 лет. Она была найдена на раскопках древнегреческого городища Мирмекий. Статуя, скорее всего, изображала одного из богов. Кого именно, сказать практически невозможно. Сохранился только торс. Руки, ноги и голова найдены пока не были. Тем не менее, археологи уже сделали предположение, что в Мирмекии находился большой храм. В любом случае, это первая подобная находка за все время раскопок городища. Владимир Путин перепутал двух французских королей. На совещании с правительством в Омске президент обронил фразу, цитата, «Известный принцип короля солнца Людовика XIV. После нас хоть потоп». Конец цитаты. Принцип этот на самом деле сформулировал вовсе не король солнца. Знаменитую фразу произнесла маркиза де Помпадур, официальная фаворитка другого Людовика, XV, который приходился к королю солнцу правнуком, хотя и наследовал от него французский трон.
Куда?
Реклама.
С 11 по 13 сентября. Владивосток. 4-й Восточный экономический форум. Программа форума включает 4 основных направления. Механизмы поддержки инвесторов, потенциал развития ключевых отраслей, повышение качества жизни на Дальнем Востоке и новые возможности сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная тема форума – Дальний Восток, расширяя границы возможностей. Подробнее на forumvostok.ru. 6+.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на эхе.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер, мы в прямом эфире. Это программа, которая связана с выходящими номерами журнала «Дилетант». У микрофона Сергей Бунтман, Наталья Якушева, звукорежиссер. И, как вы знаете, номер сентябрьский, он с портретом, таким веселым портретом Дзержинского на обложке. Вот как мне говорят, какая жизнь, какая. Я сразу представлю нашего гостя, Никита Петров у нас в гостях, историк и заместитель председателя Совета научной информационного просветительского центра «Мемориал». Мы будем говорить о Чихае, об интеллигенции. Добрый вечер. Действительно, вот этот Дзержинский с цигаркой, вот ту фотографию, которую он жене, по-моему, прислал, вот это знаменитое, да, вот это, в таком галстучке, там все у него какой-то галстук горошек, это в полоску, это в то. Вот такая совершенно другая жизнь.
Да, и не скажешь, что десяток побегов.
Да, нет, это-то как раз можно сказать, потому что у человека такой вид, такой бывалый.
Ну, он скорее похож на брачного афериста на этом снимке или на какого-то заядлого картежника и посетителя салонов.
Но опасен. Вот что-то есть опасное в нем такое. Или мы домысливаем?
Нет, я думаю, что это уже наше позднее знание о том, что с ним, собственно, произошло и какова его карьера. Угу. Так, в принципе, физиономистика вещь, конечно, я бы не сказал, что беспроигрышная.
Нет. Это множество экспериментов, когда показывали 10 человек и говорили, это высокие интеллектуалы, объясните почему. Или тех же показывали, это преступники, объясните почему.
Да, и находили всегда убедительное объяснение. Хотя, с моей точки зрения, как раз в такие наиболее опасные, преступные, я бы сказал, сферы выходят, как правило, люди достаточно образованные. Они становятся организаторами преступлений. Не какой-то рядовой туповатый палач, где по физиономии можно сказать, ну да, этот недалек.
Ну нет, конечно, такие были, но и в том заведении, о котором мы сегодня будем говорить, и такие были люди.
Ну, поначалу, безусловно, там в верхушке все-таки концентрировались люди с гимназическим образованием. Хотя у Феликса, между прочим, с образованием не очень. Он гимназию ведь не закончил. Ему дали документы об окончании с целым рядом неудовлетворительных отметок, в том числе и по русскому языку.
Ну, у него, и, кстати говоря, переходя к нашему, к нашей теме, которая замечательно совершенно в чате, вот сейчас у нас чат работает, естественно, ютубовский, и ютуб нас показывает, прекрасно совершенно Павел написал, что я бы, кстати, эту передачу назвал «От Брик до Семенова». То есть ЧК, ГПУ и последующие, и интеллигенция всевозможная. Вот... У Дзержинского, в отличие от его преемников, и там вот в этом самом в кругу, у Дзержинского у самого не было какой-то ни ненависти, ни какого-то такого пристрастия повращаться в этих кругах. Таких художественной интеллигенции и так далее.
Я бы сказал, ни любви, ни ненависти.
Ни любви, ни ненависти.
В этом смысле как раз он не слыл таким, я бы сказал, ценителем муз, интеллектуалом, в отличие от Троцкого, который прекрасные, кстати, очерки составил о поэтах и писателях. Один, собственно, «Некролог на смерть Есенина» чего стоит у Троцкого. Это произведение,
но они
говоря.
Вполне, да, и по сравнению, кстати говоря, они вполне толковые по сравнению с тем, что писали люди, которые у большевиков сидели на этих ведомствах.
Вот. Там очень много было, я бы сказал, индоктринированных людей, которые с позиции такого, я бы сказал, пролетарского нетерпения, и пролетарской нетерпимости, вообще оценили все, наш, не наш, попутчик. Вот эта вся, я бы сказал, фразеология начала 20-х, наш, не наш или попутчик, и она довольно долго потом жила.
Да, это да. Ну вот, понятно, что мы знаем, как и преследование, и высылки художественной, творческой, научной интеллигенции. Это да. Но вот здесь это такие прямые отношения, если так можно сказать, прямые взаимоотношения. А вот взаимоотношения какой-то... Общение, понебратство, вот, которое мы знаем, так вот ходит и о Есенине, например, и там обращался, и бывал в одних местах, и Мандельштам бывал. Вот эти, когда завязываются такие взаимоотношения? Сразу или...
Ну, с Есениным немножко сложнее, потому что, в конце концов, он же стал и не просто каким-то вольным посетителем заведения ЧК. Его туда иногда и привозили после облав. Вот, скажем, известная история с Зойкиной квартирой. Угу. Их продержали ночь в ЧК, облава, и его, в конце концов, выпустили. По-моему, даже уже ГПУ тогда было, уже не ЧК. Но всех сфотографировали во внутреннем дворике на Лубянке. И этот снимок довольно известный, он потом публиковался. Нет, Есенин не замечен в том, что он питал какой-то особый пиетет к этим людям. Он пел, он вольная птица. Он поэт, он, как говорится, на белом свете жил.
То есть для него и те, это все равная какая-то аудитория просто.
У него была верная поклонница Галина Бенеславская. Она работала в экономическом управлении. Ну, секретарем, но и в экономическом управлении ВЧК, потом ГПУ. Но это вовсе не говорит о каких-то особых связях Есенина с данным ведомством. Как, впрочем, и у Маяковского. Он мог воспевать этих людей, он мог воспевать в стихах.
Делайте там жизнь замечательные, Дзержинского.
Да, замечательные какие-то, значит, примеры приводить в кавычках. Но это тоже, скорее, по велению сердца и души, а не по поручению соответствующих органов. Мне кажется, в те годы еще не сложился вот такой, я бы сказал, климат, когда мастера пера непременно хотели заручиться какими-то связями в карательных
органах. А когда он складывается?
Он скорее складывается уже, когда есть Горький и когда есть Ягода, который вот он Он, собственно говоря, выдвинувшийся при Дзержинском и опекаемый, оберегаемый и, я бы сказал, обласканный Дзержинским Ягода, вот он тяготеет к тому, чтобы были поэты, были писатели, которые воспевали бы эту сферу деятельности. Чекисты, ну, они нашли тогда замечательный такой вход, который занимается строительством, перековкой. То есть, делают не только какие-то масштабные объекты, но и делают новых людей. Угу. Вот этот пафос перековки, он сохранялся до середины 30-х. Потом, конечно, он уступил уже пафосу борьбы с врагами народа и со всякими неисправимыми социальными контингентами и национальными контингентами, но до этого еще сохранялась такая, я бы сказал, романтическая революционная теория о том, что любой человек может быть перевоспитан с помощью труда. Хотя труд-то, конечно, с самого начала, с первых лет советской власти, был всегда подневольный, всегда принудительный.
А вот, вот эта массовая поездка на строительство Беломорканала, и вот и книга, и перековки всевозможные, вот насколько это искренне со стороны писателей?
Я думаю, что для большинства экскурсантов, будем их так называть, это, конечно, не искренний поступок. Кстати говоря, среди них было и много уже тех, кто числился агентами органов ГПУ. И это как раз не украшает наш писательский
например.
Образ. Ну, я сейчас не могу сказать, но были, безусловно. Если посмотреть внутренние отчеты того времени, там видно, как подбирались эти писатели для поездки. Конечно, я не скажу этого о Зощенко, который, к сожалению, тоже оказался среди коллектива авторов, кто писал канал, книгу «Беломоро-Балтийский канал» имени Сталина. Его очерк там тоже есть, такой, я бы сказал, в стиле плутовского романа. Но это, вообще говоря, вещь позорная для нашей литературы, вот с моей точки зрения.
А, ну вот здесь еще можно сказать. Так что же, вот ничего себе дух и романтизм, а здесь вот пишут нам в чате. Интеллигенция сотрудничала с ЧК из романтических соображений, что ли. Сотрудничала это одно, а общаться это другое.
Нет, поначалу да. Если мы посмотрим, вообще говоря, на сферу деятельности ВЧК, а потом ГПУ, ОГПУ, а позже НКВД, то мы увидим, что на первых порах ведь нет у ЧК такой непременной задачи завербовать агентов из числа писателей, поэтов. Это слишком, я бы сказал, далеко идущий план, который потом реализовался. Вначале им нужно было знать, освещать деятельность всех слоев общества. Поэтому осведомители, да, могли быть, но, опять же, не среди видных каких-то поэтов и писателей. Не было необходимости иметь в качестве осведомителя или агента Маяковского или других поэтов. Они достаточно получали сведения, собственно говоря, из первых рук. Салоны, приемы, какие-то неформальные связи. А вот потом, уже в конце 20-х, в 30-е годы, действительно появляется вот эта линия, когда ряд писателей, или там начинающий писатель, или уже состоявшийся, начинает тайно сотрудничать с этой организацией, потому что им невозможно отвертеться. Они делают предложение, от которого невозможно было отказаться в тех условиях.
Шантажом?
Или... И шантаж, и запугивание, и общий страх, который поселился в душах. Ведь когда люди видели, что сделали, например, с тем же Мандельштамом за стихотворение,
но это уже,
было понятно.
Это уже сильно позже, да.
Нет, ну как, 34-й год, да. Это еще...
34-й, ну это достаточно, это такой на переломе.
Ну да, хорошо, на переломе. Но ведь мы же знаем, что те писатели, которые не считались пролетарскими, у них могли запросто устроить обыск, например, у Булгакова. Совершенно спокойно. Я уже не говорю о том, что люди знали, как выслали в 22-м году представителей интеллигенции, не последних людей для нашей науки и культуры, тем не менее.
Но выслали это еще так. А вот...
Но это же методы Дзержинского, Ленина, всей этой правящей верхушки. Вот, например, интересная вещь. Когда уже, казалось бы, нет места чрезвычайщине, есть уже новая экономическая политика, май 24-го года, и возникает волнение среди студентов. Волнение, забастовочное движение. И этим занимается, естественно, секретный отдел ОГПУ. И что пишет Дзержинский в своей записке? Надо создать чрезвычайную тройку, как всегда мы действовали в тревожной обстановке. У него мысль-то простая. Если возникает какая-то проблема, ее надо решать с помощью чрезвычайщины.
Волнение, тройка.
Мы сразу же тройку. Это наш ответ.
То есть сразу ответ чрезвычайная, она и есть чрезвычайная.
Ну, потому что он во всех этих вещах видит угрозу власти, угрозу существующему порядку. Хотя, казалось бы, если мы посмотрим на даже вот масштабы репрессий, после 21 года они, конечно же, спадают. Они потом начинают вновь нарастать в 27 году, когда принимается ряд постановлений о том, как рассматривать, скажем, акты саботажа или так называемого вредительства, или чрезвычайных происшествий, когда за каждый аварии, за каждым чрезвычайным происшествием, как учит уже последователь и преемник Дзержинского Минжинский, надо прежде всего искать диверсию, прежде всего искать вредительство.
То есть, ну вот, Дзержинский умирает в 26-м году. Здесь нам ясны обстоятельства его, его смерти?
Ну, начнем с того, что вообще-то наша история так интересно и непредсказуемо всегда шла, что задним числом потом вдруг выяснялось, например, что в Ленина в 18-м году, вот сейчас как раз столетие с момента этого покушения, не просто какие-то эсеры стреляли, а чуть ли не Бухарин за ними стоял.
Ну, это процесс 38-го. Но нам показывают в Ленин в 18-м году.
Ну да.
Нам же в кино показывают человека, который просто вылитый Бухарин.
Да, да. Это называется экранизация материалов процесса права Транскийского блока.
Верно, да.
Точно так же задним числом потом приписывались к каким-то смертям объяснения медицинские, объяснения, что это было убийство. Про Дзержинского никогда не было, скажем так, утверждений, что его кто-то убил. Хотя в 30-е годы говорили, что деятели новой оппозиции, а потом объединенной оппозиции, они своим поведением и своей яростной борьбой против партии настолько расстроили Феликса, который яростно выступал, кстати говоря, на июльском пленуме, что он, значит, перенервничал и, в конце концов, умер от сердечного приступа.
Да, он же выступил как раз против,
да, он,
против
не,
дискуссии он... о деревне, политика по отношению к деревне была...
Ну, у него немножко все сложнее, потому что Дзержинский, оказывается, если посмотреть на документы, он ведь не выступал за тот вид индустриализации, который потом проводился в жизни Сталином. Он выступал как раз за то, чтобы деревня помогала, богатела. Он говорил, не нужно бояться.
Он против ограбления деревни. Он,
да,
с этого,
да,
начинает.
Да. Поэтому некоторые публицисты еще, я помню, в 90-е годы, такие как Лацис в «Известиях», они говорили, ну как же Дзержинский первый рыночник. Это, конечно, тоже натяжка и выдумка, но...
Ну, это такое, нет, каждая утепель есть... нам дает вот своего, ну, Дзержинского.
Да, если взять какие-то цитаты и сказать, вот посмотрите, это рыночник. На самом деле Дзержинский последовательно выполнял те директивы, которые легли в основу НЭПа, новой экономической политики, и полагал, что не стоит так через колено все сразу ломать. Тем более, что он отвечал за народное хозяйство, будучи председателем ВСНХ.
Да.
Да. Но, в конце концов, ведь есть и источники, что Дзержинский симпатизировал сначала новой оппозиции, а потом, разочаровавшись с ней, всячески громил того же самого Пятакова, который был как раз представителем троцкистской оппозиции на этом пленуме, ну и, перенервничав, умер. Поэтому, скажем, не выдержало сердце, как об этом, по-моему, значит, так выспренно говорил Сталин в некрологе, что вот он такой вот сгорел на работе. Все это стало, скорее всего, таким моментом, окончательно закрывающим вопрос о насильственном характере.
Но у нас сгорел на работе, потом станет штампом, потому что у нас и Куйбышев сгорит на работе, прежде чем выяснится, что его убили,
потом,
отравили.
Да, прежде чем выяснится, что, оказывается, он не просто...
Но так... уже сгорел на работе у нас точно товарищ Сергов.
Ну да, который сам застрелился.
Сердце не выдержало.
Хотя,
да, но
еще некоторые поговаривают, что, может быть, даже и застрелили.
Ой, да, там...
Ну, я думаю, да, нет. Я думаю, да, на самом деле, да, все-таки версия о застрелили, она пока ничем не подтверждена. А вот то, что он застрелился, это, скорее всего, как раз и...
Так,
так, да, да.
Я напоминаю, что Никита Петров у нас в гостях. Вот здесь спрашивают, когда утилитарно стали использовать писателей, поэтов и наших, и иностранных. Вот как здесь приводит нам попытку использования Андрежида, попытка использовать и удавшаяся попытка использовать Фейхтвангера. Вот. И Ромен Ролан «Особая история».
Ну, это да, визит Ромена Ролана в 1935 году и его беседа беседы со Сталиным, которые опубликованы, это, конечно, документ, который я рекомендую к чтению всем. Вот в журнале «Источник» он был опубликован.
Да, он нас спас на процессе, этот документ против
Сталина. Относительно,
когда там относительно как раз отвечает эксплицитно на вопрос
зачем вы придумали,
Романа.
Зачем вы придумали
это педагогическая указ, мера, да. Это никого не будем расстреливать, хотя можно, но
там замечательное продолжение, когда Ромен Ролан говорит, ну, если педагогически вы бы так и объявили бы, он сказал, тогда кто же будет бояться?
Кто будет бояться, да. А переводил это Арусев, который тоже очень скоро.
Да, ну, я так скажу, что дело в том, что всегда была такая когорта так называемых, если говорить об иностранцах, полезных идиотов. Либо искренне заблуждающихся относительно советской власти, которая умела презентовать себя как все-таки власть будущего, власть новая. И те, кто очаровался, будучи издалека, они, конечно, продолжали очаровываться, когда их привозили сюда. Им же показывали парадную сторону жизни. Им не позволялось, в конце концов, быть самими собой здесь. Приехал, и дальше месяц болтается, где хочет и смотрит, что хочет. Так не бывает.
Нет.
Их водят, их сопровождают из интуриста люди. Тем более такие визитеры, как тот же Андре Жид, или Фихтвангер, или Ромен Ролан. Они вообще оказываются в замкнутом таком, я бы сказал, вакуумном пространстве и встречаются только с тем, с кем надо.
Но Андре Жид-то, в общем-то, как-то разобрался.
Он потом разобрался, да, потом. Но да. Это, опять же, его внутренняя работа. А что касается наших пролетарских писателей, то как только придумали Союз советских писателей и положили конец всем этим внутренним дрязгам, Лев, Раб и прочие, вот вся эта групповщина в писательской среде, которая, в принципе, конечно же, есть неотъемлемая часть любого творческого процесса и творческой жизни. Все равно, даже в Союзе советских писателей, все равно были группировки, все равно кто-то с кем-то враждовал и сводил старые счеты. То эти, конечно, довольно быстро поняли, кто является главным заказчиком. Если партия заказчик тех или иных произведений, если партия обласкает за появление идеологически нужных произведений, то, конечно же, многие становятся на этот путь конформизм с легкостью. Ведь не подсказывал же третьему Толстому Сталин сюжет коротенькой повести «Хлеб» относительно обороны Царицына и роли Сталина в гражданской войне. Он как-то сам интуитивно почувствовал, что нужно сделать.
Но его сильно правили.
Ну, и он же не знает, он приехал из-за границы. За границей он только что до 23-го года писал брошюры и памфлеты против большевиков. Как вспоминает Бунин в своем очерке «Третий Толстой», Алексей Толстой вообще предлагал большевикам иголки под ногти загонять. Это он там писал, будучи в эмиграции. А когда вернулся, он очень точно понял, что теперь надо делать.
Очень интересно посмотреть его вот по мере приближения к границе СССР. Сейчас опубликован у нас вариант, первый вариант «Сестер», опубликован из современных записок. Парижский вариант был замечательный. Мы про это говорили с Олегом Будницким. Первого тома «Хождение по того, что станет хождением по мукам». Первый вариант, там абсолютно неприглядные большевики, и, в общем, такая очень жесткая история 17-го года. Вся. Он едет восточнее, и у него смена веховства, у него в Берлине оказывается, там второй вариант уже так уравновешенно. Ну и третий вариант он перепишет здесь и напишет две последующие части.
И третий вариант становится проходным, что называется.
Да, 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 и все это так получается. Ну вот здесь, если вернуться на шаг к иностранным писателям, то работала на ГПУ, на НКВД жена Ромена Ролана?
Ну, значит... Вы имеете в виду Эльзу Триале?
Нет, Эльза Триале и Арагона.
Эльза Арагона, Триале, да, Зибирик. Простите, перепутал.
Да, Марь Павловна.
Да. Ромен Ролан. И, в принципе, на мой взгляд, да. На мой взгляд, да, потому что, в конце концов, значит, она же здесь была до какого-то времени.
Да.
И это не так-то просто было уехать из Советского Союза. На чем, собственно говоря, ГПУ могли зацепить человека? Ну, во-первых, запугивание это понятно, но и посулами. Если тебя отпускают за границу, если тебе оказывают доверие, ну, то изволь, в общем-то, чем-то и отплатить. И эти вещи, конечно, которые мы не можем доказать, или не можем взять документы, сказать, вот смотрите, здесь написано.
Но в записных книжках Ромена Ролана, которые остались, их не публиковали до смерти Кудашевой, вот как раз там достаточно эксплицитно, как на него давят, и что он об этом знает.
Ну, довольно много, кстати, интересного об этом написал Виталий Шантаринский. У него две книги о писателях ГПУ, НКВД и Сталин. Там замечательные наблюдения и, я бы сказал, замечательные открытия, связанные как раз с жизнью творческой интеллигенции.
Ну да, ну, и если финал с вдовой Ромена Ролана, я ее помню. Она приезжала, она приезжала в 66-м году, вот когда был визит де Голля в 66-м году, и в связи с столетием Ромена Ролана нам в нашей школе дали имя Ромена Ролана. Вот о чем существовал фольклорный стишок наш пахан Ромен Ролан. Вот, и она приезжала и выступала перед нами. Вот приезжала, так что ее мы помним. Вот мы сейчас вот так вот бегло обозрели, но вот у меня последний короткий вопрос. А Лили Брик, все-таки Брики работали на ГПУ?
Ну, если говорить о Осипе, то здесь все понятно. Он вообще числился штатным сотрудником. И, кстати говоря, уволили его из системы ОГПУ именно потому, что он не захотел ходить на службу. Он работал в московском губернском отделе ГПУ, а губернский отдел упразднили в конце 23-го, начале 24-го года, и всех перечислили, что называется, на работу в центральный аппарат. А дальше это можно взять просто приказы по управлению делами ОГПУ, и там очень четко административно-организационное уже к тому времени, по-моему, управление, там четко сказано отчислить за неявку на службу. Это Осип. Что касается Лили, то она могла поддерживать всяческие неформальные связи. Я никогда не встречал утверждений или каких-то документов, из которых было бы понятно, что она прям вот там, я не знаю, агент, но она могла быть то, что называется, ассоциированным человеком.
Да, ну то, что вот такое салонное. Вот,
абсолютно.
А мы продолжим через 5 минут, и я отвечу на один вопрос, который будет важен для продолжения.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Сергей Бунтман. У нас в гостях Никита Петров, историк. И мы говорим о... И мы не ограничимся, конечно, ЧК, ГПУ, ГПУ, НКВД. Мы, конечно, подойдем к нам поближе тоже, если никто не возражает.
Отчего бы и нет.
Отчего бы возражать-то? А Таня возмущается. А кем там работал Брик? Как-то он не вышел на работу. Вот, в смысле, уволили из губернского.
Тогда были очень смешные иногда должности. В начале деятельности в ЧК была даже такая должность журналист. Но это смешно звучит в штатном расписании. Но, тем не менее, значит, это человек, который собирает материал, организует материал. Ведь в ВЧК, в делопроизводстве, велись и литерные дела, куда подшивались сообщения осведомителей, велись и дела оперативной разработки, так называемые дела-формуляры, когда на человека накапливался материал, то, что мы в просторечии называем досье. Брик был оперативным сотрудником московского губотдела. Так что в данном случае он не технический персонал. Он не тот, кто просто зав секретариатом или зав делопроизводством. Он человек, который служит.
Но при этом и не тайный агент.
Не, не тайный агент.
Не тайный агент, не внедренный, не там
под прикрытием, не провокатор и так далее. Никакой нужды в этом нет.
А просто сотрудник.
Я, к сожалению, не могу сказать момент поступления его на службу. Я только зафиксировал, что называется, по бумагам и приказам, момент увольнения.
Момент увольнения. Да, так что, Таня, мы это выяснили. Вот самое главное – это добровольная и принудительная служба интеллигенции – это доносы, конечно. это вот доносы?
Я, честно говоря, не абсолютизирую вот это явление доносы, потому что очень много в этом смысле каких-то мифов, легенд, и тот же самый Домбровский, который сказал, а кто написал 4 миллиона доносов.
Это расхожий мем, который требует рассмотрения.
Нет, вопрос в рассмотрении здесь очень простое. Дело в том, что основной источник информации тайной советской государственной службы безопасности, он ведь в донесениях осведомителей агентов. Сеть осведомителей – это те, кто сведен в резидентуры по осведомлению объектов, принцип объекты, ну, учреждения, предприятия, любая, в том числе и кооперативная сфера деятельности. И они просто фиксируют то, что видят. Это то, что потом ложится в основу неких сводок информационного отдела ВЧК, а потом ОГПУ, которые готовят донесения. И вот есть многотомник Лубянка-Сталина, подготовленный архивом ФСБ. Вот там как раз есть аккумуляция всех этих настроений. Что происходит в стране? Кто, какие проблемы имеет? Где волнение? Где какие-то узкие места? А агенты — это те, кто тогда же, это другая категория тайного сотрудничества с органами, это те, кто работает по заданию, внедряется во враждебную среду. Писательская среда, в принципе, не является враждебной, но в ней есть так называемые попутчики, настроение которых, замыслы которых нужно освещать. Вот против них уже работают не только осведомители, но и агенты. Так что, в конце концов, мы же прекрасно понимаем, донос есть вещь добровольная. Вот хочет человек решить какие-то свои проблемы, или протестует против чего-то его душа и сердце, и он на кого-то пишет донос. Но это стихия, и не по каждому доносу предпринимаются какие-либо меры. Поэтому, когда мы говорим об доносах, как об источнике, скажем, репрессивной линии власти, мы должны понимать, нормальная власть на доносы не реагирует.
Но это нормальная власть.
А давайте вспомним, кстати говоря, 1988 год, когда в Советском Союзе при Горбачеве было принято решение, анонимные заявления властные структуры рассматривать вообще не должны. Это вот нужно было жить все годы советской власти, чтобы наконец дойти до этого простого и ясного решения.
Ну да. Я не уверен, что это сейчас действует.
Сейчас это все забыто, все бульем поросло. Началось с того, что вот сигналы о терроризме, значит, могут быть и анонимными, и так далее, и так далее. И сегодня мы съехали уже в ситуацию, когда у нас принимаются законы, просто поощряющие вот такую, я бы сказал, активность населения.
А это такое ползучее, это как ползучая оккупация такой. Стоит один человек с ружьем.
Да, шаг за шагом.
Да, стоит два человека, стоит взвод людей, выехал там. Вот вам и занят город.
Да, но что мы имеем...
Также один закон, другой закон, третий.
Но в итоге мы имеем абсолютно негативный, я бы сказал, моральный климат. Мы имеем поощрение самых низменных инстинктов, мы имеем атмосферу страха, и это как раз хуже всего, потому что вот это уже начинает воспроизводить само себя. При Сталине, безусловно, число осведомителей иногда зашкаливало разумные пределы. Вот если мы возьмем конец войны, 45-46 год, то мы увидим даже по внутренним отчетам органов госбезопасности, 1% население был задействован в этой сфере, а в Москве 2%. Это официальные бумаги, которые, конечно же, есть на самой системе госбезопасности. Я это видел и могу это сказать точно. Но это говорит о том, что это ненормальная ситуация. И, в конце концов, даже при Сталине пришли к выводу, что это перебор. А почему так решил Сталин? Я тоже могу объяснить. Потому что если мы все общество пропустим через жернова тайного сотрудничества с властью, мы все общество наделяем знаниями, как работает эта система. А это тоже недопустимо.
Это нехорошо.
Они всегда говорили о том, что формы и методы нашей работы должны быть абсолютной тайной. И вдруг получается, что они через свои, собственно, структуры тайного сотрудничества пропускают довольно большие массы людей, потому что агентурные сети – это же тоже живой организм. Там есть отсеивание, есть прибытие туда. Очень многие, например, исключаются из агентуры именно из-за двурушничества, или пассивности, или как балласт. Это все действительно создает абсолютно неправильный и дурной внутренний моральный климат у населения. А писатели в данном случае не исключение. И среди них тоже были те, кто сотрудничал с органами госбезопасности. И, кстати,
сотрудничал какую форму? Вот как это было?
Были просто агентами.
Просто агентами.
Это часто и просто литературные сотрудники или литературные работники, скажем, такого низкого и среднего уровня. Так, среди больших писателей мне неизвестны такие примеры. Но, между прочим, что интересно, это начинается после как раз большого террора. Когда вот тот страх, который был посеян в обществе, большой террор – это ведь страшная вещь еще и для изменения ментальности людей. Страх поселился всерьез и надолго. Люди понимали, с какой легкостью могут пустить любого из них под расстрел. И уже очень легко было органам госбезопасности в данном случае вербовать себя на страхе, на компрометирующих материалах. И уже в брежневские годы это вроде выглядит анахронизмом, но на самом деле очень удобно руководить вообще всеми писателями или творческими работниками. Если в том же пятом управлении КГБ, которое создано в 1967 году, аккумулируется материал, кто как настроен, кто какие замыслы имеет, у кого в конце концов в столе какая рукопись лежит. Это очень удобно.
Но это никогда не прекращалось. А вот настроение, вот эти сводки, о которых вы говорили, вот сводки разговоров, настроение, сколько мы
прекращалось.
Читаем. Когда?
В 91-м году.
А, нет.
Прекращалось. Но мы почему-то на этот светлый пример смотрим с некоторой, я бы сказал, такой скептической
улыбкой. Нет, нет. И, конечно, это можно...
Освобождение, свобода однажды пришла. Как мы ей распорядились, вот вопрос.
Вот это да. Потому что, да, ну, в общем, правильные люди говорили, что когда ты поколениями не знаешь, что это такое, то это одна ситуация. И ты можешь встраиваться, подстраиваться, и всегда это вечно так будет. Но простите меня, ведь однажды это было, и масса народу это вкусила то, какой может быть Россия, какой может быть да. Человек у нас. Так что ж так просто отдавать на кушай, бери все, что мы, все, что у нас есть, любую свободу.
Нет, никто, никто не отдавал. Мы чего-то важного не сделали, что называется иллюстрацией и подведением итога под прошлым. И вот это, к сожалению, есть вот тот дурной груз. Вот то, я бы сказал, тот бэкграунд и наследие, которое сыграло свою роль уже сейчас, снова возрождается страх, и снова, в общем-то, появляется все то, что мы когда-то, кажется, хотели забыть, и что когда-то проходили.
И навыки, просто даже у людей, которые не видели, навыки сами с собой растут.
А это как это, я бы сказал, на генном уровне. Люди сразу понимают. Вот я помню, первый раз услышал слово... который давно забыл, в 2001 году вдруг кто-то мне говорит, это не телефонный разговор. Я говорю, здрасте, приехали. 10 лет ничего подобного я не слышал. Конечно, при советской власти это была расхожая фраза. Это не телефонный разговор. Но тогда понятно, чего люди тогда боялись. Постепенное избавление от страха, оно ведь шло в горбачевскую эпоху. И в данном случае КГБ тоже старалось поспевать за временем. Ведь тоже менялись, собственно говоря, и отношения, и подходы. Если сначала гнобили и терроризировали Анатолия Рыбакова за «Дети Арбата», то, в конце концов, когда роман был опубликован, выяснилось, что ну, ничего страшного нет. И абсолютно. Время меняется, обстановка меняется.
А потом его ругали за то, что он недостаточно. Там у него все правоверные комсомольцы. Вот,
но это уже другая.
И это внутри большевистские ваши разборки, вот, которые ругали Рыбакова за это.
И это все троцкизм говорит.
Да.
Но, знаете, как говорят, это уже совсем другая история. А ведь поначалу на Рыбакова завели дело оперативного учета, и Рыбаков, что называется, значит, ходил под досье. Его плотно окружили. И возникает вопрос. Так участвовал ли КГБ в литературном процессе? Вот могу сказать точно, абсолютно, что в гораздо большей степени, чем при Сталине. И это иллюстрируется вполне конкретными примерами из тех дел и донесений, которые были, например, в 40-е годы, когда Сталину сообщали, например, о расходящихся по Москве листочках, фактически сам издат, стихов Пастернака. Когда я посмотрел, что это за стихи, они были приложены в копии, соответственно, докладной записки МГБ, там это были «Гул затих, я вышел на подмостки». Это были стихи из будущего «Доктора Живаго».
Да.
Но при Брежневе, когда аналогичные вещи также перехватывались, сообщались, только уже не лично Брежневу, а в ЦК КПСС, то там уже сообщалось не только о том, что они нашли или что они обнаружили, но и то, как они оказали влияние через агентуру на этого писателя, чтобы он этого не писал, а этого не публиковал. Свои люди в редакциях отвели рукопись от публикации. То есть до такого уровня, я бы сказал, вмешательство в литературный процесс даже при Сталине не доходило.
То есть при Сталине гораздо суровее мог быть конец. вот все
истории. Ну, во-первых, конечно, писателя непременно бы посадили сразу же, в отличие от хрущевско-брежневской эпохи.
Но вот этого, дистанционного управления вот не было.
Ну, там управляли с помощью административных методов. Mm-hmm. Это, скажем, совещание писателей, это, скажем, я не знаю, накачка в Союзе писателей, это указание того же самого Фадеева. Но,
разгромы, как Зощенко было после постановления и так далее.
Либо, прямой разгром с помощью постановления ЦК ВКПБ. Но по сути своей, вот эта изощренность подготовки каких-то публикаций, она, конечно, тоже у МГБ была. Ну, например, какие-то иностранцы, Аннабелла Бекар, «Правда в американских дипломатах», книжки, придуманные и написанные с помощью МГБ. Этим Абакумов, министр госбезопасности, очень гордился. Он говорил, что впервые такое есть, впервые мы такое делаем. Конечно, при Ягоде, при Ежове была, я бы сказал, другая задача и другое требование к писателям. Они должны были воспевать и восхвалять власть. Но здесь, вот уже в буквальном смысле, рождались так называемые контрпропагандистские какие-то книги. Ну а при уже более поздней эпохе, достаточно вспомнить творчество Юлиана Семенова, это было уже творчество, которое в кооперации, по заказу, и не только гостелерадио. Мы понимаем, что за гостелерадио еще кто-то стоял.
Да, он. Но Ильян Семенов при этом делал... У него не людоедские книги-то.
Да нет, у него книги даже интересные для читателей. Читатели за ними гонялись, еще за счастье считали, если купили в магазине. У нас же всегда был и дефицит книжный, голод, и дефицит. Люди хотели книжки приключенческие читать. Это была популярная литература.
Да, и совсем неплохо написанная.
Ну, не Маркова же читать, Сибириаду.
Ну, да. Да-да, почему умер Хичкок, да, посмотрел фильм «Вкус хлеба», сказал, какой ужас, и умер, да. Вот, смотрите, но они не людоедские, а вот, например, романы Шпанова, там какие-нибудь «Поджигатели», «Изговорщики», вот, 40-е годы, это людоедские книги просто.
Ну, безусловно, просто есть.
Чудовищные. Ну, и что отец Хоттабыча Лазарь Лагин писал?
Знаете, эпоха диктует стиль писателям, эпоха диктует подходы. И если говорить о людоедстве, то, конечно, возьмем тот же самый период ВЧК и Дзержинского, возвращаясь к нашим истокам.
Да.
Ведь что говорил Дзержинский? Какие его фразы интересны? Это и относительно того, что кого-то надо непременно расстрелять. Все это зафиксировано. Есть сборник документов о Дзержинском. Или, например, фраза «Да, мы никогда не были кретинами демократизма». Все это есть какая-то чрезвычайщина, которая тогда не скрывалась. Потом стали лепить образ Советского Союза, который должен быть привлекательным. Значит, вся чрезвычайщина, она ушла от того, что называется, в подполье. Она оставалась на уровне расправы с людьми. Посмотрите на все внесудебные органы, которые работают в 30-е годы. Но они абсолютно не соответствуют Конституции. Поэтому они тайные. А по Конституции у нас только суд может быть. Суд и трибунал, и военная коллегия. А у нас есть и особые совещания, и тройки, и комиссии НКВД, и прокуроры. Потом это все, естественно, тщательно скрывается. Но уже в 40-е годы есть писатели, которые по велению души и сердца пишут настоящие разоблачительные памфлеты о Западе. Есть писатели, которым дозволено быть немножко посвободнее и писать книжки поинтереснее, такие как Оренбург, например. Но он на службе у Сталина.
И спрашивают про Оренбурга. А Оренбург — это очень непростая история.
Нет, конечно, непростая, но мы же прекрасно понимаем. Он ходил, с одной стороны, вот в конце 40-х, начале 50-х годов, под угрозой ареста, но он же был обласкан Сталиным, потому что ему нужен был такой рупор.
Угу.
И его выпускали за границу. И если нужно всех призывать подписывать Стокгольмское воззвание, которое там наши же и сделали, то это, естественно, должен быть Оренбург, человек, которому доверяют. Почему Сталин организует литературную газету и поучает Симонова о том, что она должна быть немножко неофициальная, немножко другая, нежели иные газеты. Это искусство дезинформации. Как будто у нас есть свободный печатный орган, она может смелее выступать. Она может критиковать власть, она может смелее выступать и в отношении за границы, потому что за этим как бы не стоит Советский Союз. Это как бы какие-то литературные люди, которые могут писать «Правду» в американских дипломатах.
Даже есть термин
или
вот,
про американскую
мезоинформация.
Да. Вот они могут. Да. «Правда» не может написать слово «американская гестапо», а литературная газета может.
Может, да. Вот. Смело.
Да. Вот они такие смелые.
Смело. Да. А вот Оренбург не первый раз был под угрозой. Вот я застал, просто читая «Известия», я застал тот самый момент, когда Эренбург ничего не пишет из Испании.
После Испании ему было трудновато.
Вот 37-й год конец, вот его отзывают, и здесь вся вот идет бухаринская вот история, вот до прямо до марта. А потом он снова появляется, Эренбург.
Но он же видел, что произошло с Кольцовым, он же видел, что произошло с другими испанцами. Те, кто там был от Советского Союза.
Там такое происходило. Вот все, извините меня, в полной осаде города. А Долорес Барури говорит, надо бороться с троцкистами.
Да, как да. Эренбург пишет эвфемистично в своих мемуарах «Люди года жизни» о Наумии Тингоне, который там был резидентом.
Да, да, да.
Он пишет, он не был ни дипломатом, ни военным. Как бы дает нам понять, кем он был на самом деле. Но это была такая, значит, форма обойти цензуру.
А на Западе были писатели, работавшие на разведку в прошлом? Конечно, были.
Ну, люди, которые там служили, а потом стали писателями, это, пожалуйста, это сколько угодно.
Ну да, Даниэль Дефо.
Ну, понимаете, это называть разведкой то, что было при Даниэле Дефо, это нелепо.
Ну да.
Понимаете?
Но это было не то. Это не внедренные в писательство люди, которые доносили бы о своих... и информировали о своих коллегах.
Писатели, которые там никогда не работали, но на самом деле числились то, что называется агентами или осведомителями. Это совсем другая история.
Это другая история. Это другая и профессиональная, и моральная, и история, ну, просто и человеческая совершенно другая.
Ну, разумеется, да.
Ну, что же, вот мы очередной раз вошли в эту воду.
Ну, тут можно часами говорить, потому что каждая эпоха имела свои какие-то отдельные и интересные особенности. Потому что в этом отношении наименее изучено с точки зрения документирования. Это, конечно, брежневская эпоха. К сожалению, архивы на эту тему закрыты. Но, в конце концов, она же самая интересная, потому что если мы сравниваем пафос сталинской и хрущевско-брежневской, то мы увидим, если в сталинские годы госбезопасность отчитывалась за аресты, показатель их работы, вот столько-то разоблачили врагов, то в брежневские и хрущевские годы, когда это называлось профилактикой, то есть старались не посадить, а воспитать. И тот же Чебриков говорил, чекисты борются за каждого оступившегося советского человека. Что это значило? Это значило, что девчонок 17 лет в тюрьму КГБ не посадит, а будет их воспитывать. Ну, пугать, конечно, будет форма морального террора, так называемая профилактика. Но сегодня-то, посмотрите, возвращается абсолютно кровожадное представление о том, что отчитываемся палочками, арестами. Тогда как идеологически вот эта, ну, вот, я бы сказал, презентация еще... советской власти, она как раз вела к тому, что они старались сгладить, исчерпать конфликт, а не наоборот показывать, что мы будем карать за каждое неправильно сказанное слово.
Но вот здесь, мне кажется, что сейчас происходит и то, и другое. И то, и другое, вот такой вот синтез эпох происходит. С одной стороны, могут устроить блестящую там провокацию и девчонок посадить, которые просто...
А зачем? Вопрос, зачем?
Непонятно. Так же, как и непонятно на то, что, например, действует, начинает через православие одновременно, через патриотизм, в том числе и советский, через Министерство культуры, через военно-историческое общество, учит, как правильно... И отрицает, вот,
но пропаганда,
и сажает, и нет, учит.
Пропаганду никто и при Брежневе не отменял. Она была сильная, гораздо сильнее сегодняшней. И эпоха была даже в чем-то и драматичнее. Но у меня ответ очень простой. Значит, нынешняя власть, сегодняшняя власть, понимает, что весь народ ей враждебен. Отсюда вот это вот увлечение как раз показательными, нормативными и демонстративными запугивающими арестами. Тогда как никакой нужды такой на советское время не было, потому что считалось, что все монолитно и поддерживает власть.
Однако Новодворскую рупрь, пишет, посадили в 19.
Ну, Новодворскую посадили. Нет, ну, Новодворскую посадили-то, как и Буковского, посадили уже по другой причине. Уже их-то КГБ посчитало неисправимыми, когда меры профилактики уже, что называется, не работают. Была же и форма, кстати говоря, предупреждения, официальное предостережение. Если и после этого человек не встал в кавычках на путь лояльности к советской власти, то тогда, конечно, КГБ карало. Безусловно. И каждый год сажали не меньше, я не знаю, там, нескольких десятков человек за антисоветскую агитацию и пропаганду. КГБ это не санаторий.
Нет, нет.
И это не воспитательное, я бы сказал, учреждение.
Психушки как средство перевоспитания.
Ну, это абсолютно, я бы сказал, такой очень жестокий и очень уже такой примитивный ход, берущий начало, опять же, из идеологических доктрин, когда говорилось, что только сумасшедший может быть недоволен советской властью, сколь она хороша. И тогда уже это тоже был вот сигнал, и Андропов взял это на вооружение особенно активно с 69-го года, когда не увеличивать судебную статистику, да и потом не все дела можно в суд отдать было тогда. Тогда проще было держать в психушке.
Я знал преподавательницу, которая у Валерии Ильиничны преподавала в свое время, которая себя корила всю жизнь за то, что она к ней пришла, Лера, и сказала, вот так-то и так-то. Туда ли или психушку, то есть сидеть или психушку. Говорит, ну все-таки психушка лучше.
Нет. Нет.
И она корила себя всю жизнь за это, что сказала так.
Ну, она, ей казалось тогда, она могла заблуждаться, что что-то.
Да. Ну вот, это такой вот беглый достаточно обзор. Ну что можно сказать? Ведь все-таки, я не знаю, может, все как-то быстрее исчерпается. Но
это зависит от нас, от людей. Захотим ли мы остаться со свободой?
Да, именно. Это просто, если понять, что так нельзя. А если идти и скатываться туда?
То ну, пока хорошо. Никто не сказал, как в перестройку. Так жить нельзя, ведь когда-то прозвучало это.
Сейчас так говорим, так жить нельзя иногда. И все. Ну ладно, постараемся. Спасибо большое. Да. Никита Петров, историк, у нас в программе. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. Дилетанты.